В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Сегодняшняя программа идет в записи. Мой гость сегодня Григорий Ревзин, архитектурный критик, спецкор, газета «Коммерсант». Добрый день, Григорий.
Здравствуйте.
Должен сказать, что я давно вас читаю в газете «Коммерсант». Я не специалист, поэтому какой-то специальной литературы архитектурной не читаю. Наверное, есть какие-то журналы. А вот в «Коммерсанте» читаю регулярно. Но должен сказать, что последней каплей для того, чтобы позвонить вам и пригласить в программу, была фраза, написанная вами по поводу, значит, Царицынского дворца. Фраза, которая звучала так, я ее запомнил как поэзию, наизусть, знаете. Она звучала так, что когда так долго расходишься с народом и властью в том, в чем считаешься специалистом, начинаешь переходить, поневоле переходишь на позиции этнографа. Я вдруг, прослезившись, понял, что это имеет почти прямое отношение и ко мне, и к очень многим людям, которых я знаю. На позицию этнографа, человека, который фиксирует, человека, который записывает аккуратно, но человека, который уже не надеется и не ставит своей задачей вообще повлиять на действительность. В этом племени живут так.
Да, да.
И вы,
да,
Альберт, да, Швейцер, приехавший, да, в это племя, то есть не Альберт Швейцер, Альберт
я
Швейцер...
Миклухо Маклайс.
Скорее, Миклухо, да, Швейцер-то пытался, да, значит, там, помочь, вакцины, да, нет, да. Не хотят они вакцин, ну, да, не хотят они вакцины, не хотят, да, вот как есть. Да. И пить эту воду из болотца, и потом, значит, молиться богам в свое болото, чтобы они не уносили детей. Ну, вот им так хочется. Да. Вот, или проклинать там этих богов, или возносить им хвалу, если уберегли, и так далее. Расскажите, пожалуйста,
об этом.
Нет, не об этом, мы о себе. Давно ли на этих позициях?
Вы знаете, вот заново на этих позициях я недавно. Ну а вообще, вот после этой статьи мне позвонил мой друг, такой поэт Гриша Дашевский, и говорит: ну, смотри, ты там был университетский преподаватель, там, собственно, занимался наукой, уже и был этнограф, да? Потом, да, ты куда-то побежал, чего-то ты стал писать, что-то руками махать. Ну и чего, прошло 10 лет, и ты обратно этнограф. Поздравляю. Вот как бы... Ну да, это какое-то возвращение назад в этом смысле. Ну вообще же время так немножко к 70-м годам разворачивается, да? Соответственно, и позиции возвращаются. А что же?
Сидеть на кухне, записывать соображения.
Да, 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 да.
Этнография – вещь полезная на будущее. На,
да,
будущее.
Скорее,
когда,
да,
она же, этот уход из жизни, в кавычках, да, из общественной социальной жизни, это уход, это, ты начинаешь работать, как всякая академическая наука, ты начинаешь работать немножко на будущее. Ты не пытаешься исправить нравы здесь и сейчас волевым усилием, да? но ты пытаешься, так сказать, зафиксировать систему координат. Своим,
ну,
уходом,
да, может, да, просто, да, что-то понять.
Да, что-то самому, да, понять, чем-то поделиться, да?
Да.
С тем, чтобы когда появится снова, когда гиря до полу дойдет по Островскому, и когда вдруг люди снова скажут: невозможно! Куда? Что делать, да? Как с этим можно жить? Что с этим надо делать? Чтобы к этому моменту вы открыли ящик письма слова, сказали: а вот, да? Чтобы что-то было уже готово, какие-то предложения, какие-то мысли, какая-то система координат. Вот в этом смысле, да, уход.
Вероятно, да. Ну, я не могу сказать, что я там столь бесстрастен. Но знаете как, все-таки когда, ну, я начинал заниматься артурной критикой, у меня была какая-то идея, что можно на что-то повлиять и что-то такое сделать. Даже я как-то разных западных коллег спрашивал, вот как, ну, влияете вы на процесс? Влияем, говорят.
А вот, кто как влияет? Расскажите. Это вот...
Ну, там, я не знаю, ну вот в «Нью-Йорк Таймс» работает, там человек на моем же месте, такой Ник Урусов, то есть комментатор, ну, артурный критик по, то есть, «Нью-Йорк Таймс». Вот, соответственно, там каких-то архитекторов он там хвалит, выдвигает, каких-то он наоборот так немножко задвигает, говорит, что они...
И что, на строительстве это отражается?
Это отражается реально на строительстве, на заказах, на принятии каких-то решений. Да? Это достаточно важно. Я не могу сказать, что мне ничего такого не удалось. Чего-то удалось.
А что удалось?
Ну, тут, знаете, как-то трудно сказать.
Нет, я
об этом...
говорю, чтобы вы сказали, что это моя заслуга. Но в чем поучаствовали?
Ну, знаете, я примерно лет 5 назад совсем отчаялся, решил, что ну вот все, что я пишу, абсолютно в никуда, и никто меня не слушает. И ровно в этот момент люди, про которых я много писал, там, про, ну, не знаю, Михаил Филиппов, например, да, стали получать заказы. Иногда там просто инвесторы обращались ко мне и спрашивали, там, а кого из архитекторов ты порекомендуешь, да, там, я кого-то рекомендовал. С другой стороны, ну, наверное, это произошло бы и без меня. Просто, ну, люди талантливые, они сами пробиваются.
А вот я думаю, радиослушатели, лишенные сейчас обратной связи, слушают, и кто-нибудь думает, мафия.
Мафия.
Мафия. Один, конечно, значит, этот что-нибудь, значит, насобачил, настроил, другой написал, что это гениально, всех лохов развели, договорились, между собой поделили заказы. Я так адвокатом дьявола работаю.
Ну, наверное, знаете...
Скажем, в литературе, которой я чуть-чуть больше разбираю, да,
да?
Я могу сказать, мафия не мафия, но такое количество созданных репутаций, вот просто, ну, ничего. Значит, вот решили, что это у нас будет вот сейчас, вот это будет у нас течение. И ну, сделали из этого течение. Или там какую-нибудь живопись, в которой я меньше разбираюсь, но все-таки ложку мимо рта не проношу, да, как чуть-чуть Мане от Никаса Сафронова отличаю, да. Тоже просто, значит, раз и вдруг выясняется, что концепция, значит, нашли этому название, нашли этому нишу, и все, человек уже...
Ну почему все, вы-то с этим не согласились?
Нет, все в том смысле, в смысле, так сказать, доминирования в литературе, так сказать, диктование вкуса и так далее. Ну хорошо, вернемся.
Вы знаете, ну,
вернемся в вашу мафию.
Вероятно, вы да, и скажут вполне, наверное, заслуженно, что есть там и такая мафия. Ведь дело в том, что архитектор это такое очень специальное существо. Вы ему, в общем, сравнительно с домом немного платите. Ну, то есть бюджет дома, например, там 40 миллионов долларов, он получает 40 тысяч за дом, да.
Еще раз, давайте, какого дома?
Ну, дома на 10 тысяч квадратных метров, условно
говоря. Ну, как сейчас строят?
Ну, не очень большой дом, да?
Ну, так, небольшой.
Ну, хорошо, ладно. Даже на 10 тысяч, это, наверное, маленький
бюджет. Я как раз хотел спросить, что мы имеем в виду под архитектурой Корбюзье, да, или Новорижское шоссе?
Да и то, и другое. На Новорижском шоссе есть несколько вполне себе там интересных вещей. И на Рублевке они есть, там какие-то виллы вполне себе интересные. В любом случае, архитектор – это вот там 5-7% от стоимости дома, да? А дом-то дорогой. А вот в тот момент, когда вы ему доверились, этому архитектору, он начал вам строить, поменять его очень трудно.
Ну да.
Уже мука какая-то, вы будете с ним так и жить дальше. Это все равно как пустить, ну вот, как жениться. Там, на 3 года все, этот человек живет с вами.
Нет, все-таки жену можно выгнать на второй день. Да?
Сложнее. Очень, вот, поэтому в этом деле очень много означают там доверие, репутация, да, то есть совершенно такие вещи.
Материи.
Да, связанные просто с тем, что вот этот мне сказал, что надо работать с этим, что он нормальный. Вопрос только в том, кто чего говорит, да, то есть, ну, все 90-е годы это развивалось по принципу того, что там Петя сказал Васе, вот я дом строил, вот с Гошей, ты тоже давай строй, нормальный парень. И это было совершенно одинаково, что в сфере частного заказа, что в сфере муниципального, больших государственных построек, и, собственно, именно таким образом создавались репутации там и Михаила Пасохина из Ураба Церетели, да, вот по принципу того, ну, я работал с этим человеком, нормальный, не подводит, там, ворует умеренно, все, ну, можно делать, дело можно иметь, да.
Ворует умеренно, мы не говорим ни про Пасохина, ни про Церетели.
Нет, вообще, я про сферу частного заказа.
Да. Причем мое произношение можно считать очень двояко.
Да. Вот. Ну, а что получается? Ну, да нормально получается, вроде как-то вот Васе нравится, там, Гоше тоже нравится. Потом возникли какие-то, стали возникать какие-то другие механизмы. Все-таки критика – это, ну, дело более-менее публичное. Я свои вкусы сообщаю, там, потенциально, ну, не знаю, 100 тысячам читателей. Ну, реально, наверное, там, 3 тысячам, которые там добираются до этой страницы Коммерсанта. Но, тем не менее, как-то делают в течение 10 лет. Более-менее известно, почему и что я ценю. И,
да.
Там. Вот. И опять же, здесь исключительный вопрос, это все это держится только на репутации, да, больше ни на чем.
Ну,
ну
да.
В принципе, я могу объявить какого-нибудь человека.
Да, пока не рухнет какой-нибудь дом, только дальше начинать держаться на его.
Вот. Поэтому, ну, пускай хотя бы соревнуются несколько мафий, да.
Это правда.
Уже ничего, да. Пускай вот будет чиновничья мафия, будет мафия такая коммерческая, там.
Вкусовая, в конце концов.
Да, а вот пускай будет еще и такая.
Да.
Ну,
нет, это правильно. Между прочим, это правильно и применительно к вечному разговору о демократии. Потому что, конечно, будут какие-то группы интересов. И мафии, назовем их мафией, не мафией. Группы интересов очень серьезные,
ну, естественно,
конфликтующие.
Да.
Когда их 3, это лучше, чем когда их 2. Когда их 12, это вообще хорошо.
Да, тогда уже вполне открытый процесс.
Тогда
да?
это называется конкуренция.
Да, вот.
И все. Когда оно одно, что в архитектуре, что в Кремле, то это плоховато получается, как показывает практика.
Вот. А по мере того, как мне все казалось, что наша страна, она, у многих были такие взгляды, что она должна постепенно быть более похожей на европейские вот в механизмах.
Это
да?
отсталый взгляд.
Да, это взгляд был отсталый, да. А в европейских странах там как? Если человек строит себе виллу, то это уж совсем его личное дело. Особенно, если он делает это там на своем ранчо, где это никто не видит. На этот вопрос, она может быть более модной и менее модной, на это влияют модные критики. Но вот если строится государственный музей на налоги, да, угу. то это совершенно другое дело, и тут должны быть процедуры определенные, должен быть конкурс, должно быть открытое соревнование, должны многие критики выступать. Очень важно, чтобы этот вопрос не решала администрация.
Кто решает?
Как жюри конкурса.
Нет, посреди города, секундочку, а просто мне интересно, я действительно этого не знаю. Посреди города ставится Метрополитен-музей или Гугенхайм.
Да.
И кто решает, каким...
Вопросы...
Что он в Бильбао учудил? Он учудил без администрации Бильбао?
Вопросы того, какого это размера, какая у этого функциональная нагрузка там, и так далее, это решает, естественно, город. А вопросы того, как это выглядит, решает приглашенный городом жюри из, опять же, критиков, культурных людей, там, ну, в общем, открытых общественных публичных фигур. Mm-hmm. Вот. Ну, несколько специализированных там на вопросах музейного дела. Вот. У нас ровно наоборот. То есть на частный заказ, вот чем девелоперы дальше от Юрия Михайловича Лужкова, тем они, в принципе, больше слушают, там, интересуются.
Ну,
вот. И наоборот, вот на этот процесс уже надо переходить на позиции этнографии. То есть,
да.
ну, особенно...
Старик Батурин знает сам, что его строить.
Да, особенно, когда возникает вот полная поддержка населения. То есть, уже вообще невозможно с этим спорить.
Вы знаете, с полной поддержкой населения это вещь чрезвычайно важная и подлежащая медленному разбору. Потому что поддержка населения возникает от настойчивого повторения. Я когда-то писал для Геннадия Хазанова тексты. У Геннадия Викторовича был потрясающий термин, который я себе взял для дальнейшей жизни. Он говорил, насильственное обаяние. Насильственное обаяние. Вот когда вот круглые сутки, значит, эти бабки, новые русские бабки, да, в аншлаге, то через какое-то время это становится образцом вкуса.
Уже вы совершенно правы.
Уже Карцева-Сыченко нет, а бабки есть, то, собственно, это и становится точкой отсчета. А дальше тебе в нос тычутся рейтинги. И пару раз, когда Гиря до полу доходила, видимо, там, даже у начальства, и кто-то начал говорить про аншлаг, что какой ужас, какая пошлость, я знаю, что им аккуратно совался в нос, цифра 60 совалась в нос. Это рейтинг. 60. Это неубиенная цифра. Неубиенная. Это колода джокеров, да? Потому что, там, не знаю, для вот там политической программы, там, комментарийной, да, там рейтинг 10 был очень хороший. Там,
ну,
12,
да,
14.
Да,
да. У меня у кукол было 14, там, угу. лучшие времена. Ну, это вообще, да?
Угу.
60. Значит, когда 60% включивших телевизор
смотрит эту программу,
смотрит эту программу, все, скройся, враг, замри, ля.
Ну да.
Вопрос только в том, что так же, как и с политикой, так же, как и с президентом, и с партией, дальше надо разбираться медленно и подробно, о чем мы говорим. Об одномоментном замере, вот об этом натертом градуснике, я вот настаиваю на том, что градусник натерт.
Да? Виктор, ну в случае с этим его 10 лет натирают, даже 15.
Ну правильно. Так он натер.
Он не одномоментно,
сейчас...
да.
Нет, но если сейчас на него посмотреть, то на нем такая температура.
Да, да, да.
Вопрос только в том, что если этот градусник поместить в честные условия,
да,
то этот градусник покажет через какое-то время
стряхнуть его. Опять через 15 лет, да?
Нет, почему? Да, вы гораздо
быстрее. Нет, ну, понимаете, вот...
Если перестать настаивать насильственно на своем вкусе, потому что вкус возникает, когда выросло поколение на этих башнях с карандашиком, Лужковский, да?
Да.
На здании, да, с карандашиком, да, на, да, этом чудовищном, да, с моей, да, точки зрения, видимо, с вашей,
да,
вкусе,
да,
но выросли поколения. Для них это и есть красиво. Для, да, них это и есть... Сделайте нам, да, вот это красиво. Да, им, да, сделали красиво. Для того, чтобы... они или их дети поняли, что это некрасиво, или подумали, или хотя бы усомнились. Надо дать возможность что-то другое построить, чтобы они увидели. Да еще и можете объяснить.
Ну, правильно,
еще и рассказать.
Да.
Тогда,
да,
как в случае с архитектурой, так и в случае с аншлагом, так и в случае с Владимиром Владимировичем Путиным, да,
может быть, с вами согласен,
люди скажут, нет, подожди, да, а может это лучше то, что... А если этот башня с карандашиком аншлага Владимир Владимирович Путин существует в единственном доминирующем числе, тогда, конечно, рейтинг Путина 70, рейтинг царицы на 70, да, рейтинг, да, аншлага 70,
да,
будет.
Ну, все нормально. Да, но просто я даже не буду здесь возражать. Мне тоже кажется, что там, если у нас 100 миллионов населения уверены, что Путин самый умный и лучший президент, то ну неужели бы я там не убедил, обладая соответствующим ресурсом, там, каких-то 2 миллиона москвичей, которых это вообще волнует, что не надо строить фальшивые здания, не надо строить фальшивые царицы. Да убедил бы, только, ну, да, у школы бюджет другой, чем у меня. И,
да.
И как бы разные...
Это
вопрос
пиара.
Даже
не сравнивайте ваши бюджеты.
Но это вопрос пиара. Но
конечно,
другое
конечно.
Дело, что, ну хорошо, а это данность ситуации, да, ведь все равно никто в жизни не даст такой пиар, и кто может быть в этом заинтересован, да, чтобы, ну там, сохранять подлинные здания, не сносить памятники, не делать фальшаки, это
в этом
общественный
быть.
Интерес или государственный интерес, но не...
Мы все время ходим вокруг этой аналогии. Неосознанный общественный интерес.
Да, неосознанный.
Общественный интерес в этом, конечно, есть.
Да, разумеется.
Абстрактный.
Да, да, да.
Но у того общества, которое сейчас,
да,
есть, нету,
да,
этого интереса,
да,
ему никто не объяснил его интерес.
Ну да, ну это достаточно, понимаете, такие вещи решаются там двумя способами. Или, условно говоря, или как в Америке. В Америке никаких законодательных инициатив, никаких ограничений там на снос, на восстановление нету. Там все очень просто. Вы можете взять и начинать строить дом. Но ваши соседи, жители этого города, там, культурные институции и так далее могут подавать на вас в суд, говоря, что вы нарушаете их там исторический интерес. Вот, например, у них было подлинное здание, а теперь его нету. Да, вот мы могли раньше узнать, там, как звучит Шекспир, а теперь вы нам вместо этого какую-то подделку даете. Да? Там соседи, что вы нам свет загораживаете, эти еще как-то. Поэтому перед тем, как начинать строить, значит, юристы очень внимательно проверяют, чтобы ничего этого не было, и люди сами не делают ничего, что может нарушить.
Обходится,
это один способ.
Обходятся, замечу, в скобках, без вертикали, как-то,
да,
горизонтальным,
да,
образом.
Да, это там один способ. Нельзя сказать, что он всегда идеально работает. Но, тем не менее, достаточно часто работает.
Но, по крайней мере, невозможно, как у нас в Сокольниках, просто засобачить дом. Вот, да,
да, у вас будет иск на то, что испорчен парк, и, соответственно,
да, да,
таким образом мои права...
Нет, просто
как...
под моим домом, которым я жил, вдруг,
да,
который, я думаю, что у меня тут детская площадка и рыночек, да, там качельки, а у меня, оказывается, сваи,
да,
в голову,
да,
забивают.
Да, да. Значит, вот один вариант, когда, собственно, государство вообще никак не участвует. Другой вариант, когда, ну, как во Франции, когда существует, наоборот, очень сильное государственное вмешательство, но государство в данном случае поддерживает там университетские институции, музейные, то есть, так сказать, одна вертикаль государственная поддерживает вертикаль культурную, иерархию, да,
угу,
и как бы на ее мнение опирается.
И мэр не может сказать, мэр Парижа не может вот эту вот, то есть пирамидку в Лувре, да, условно говоря, она не появляется, потому что этого хочет мэр,
нет,
Парижа Ширак. Или
конечно,
был,
это
тогда
он очень хотел, и он, но в данном случае экспертное сообщество с ним согласилось. Там, не в моем, например, лице, но в лице французов, которые очень, музейное даже сообщество, которое очень В этот момент были увлечены идеями прогресса. Им казалось, что вот нужно встряхнуть сонную атмосферу Лувра этой стеклянной пирамидкой, и они вот это так добьются вот этого.
Они добились.
Они добились. Ну, то есть, это случай, когда там, на экспертное сообщество тоже может напасть некоторая болезнь. Там, другое дело, что меньше вероятность, что это с ним произойдет. Универсальных тут нет рецептов. Конечно, можно все что угодно испортить.
Расскажите про Царицына чуть подробнее. Что там снесли, что построили? Потому что я не был.
Да там... Ничего там не снесли. Там просто построили. Построили дворец 18 века. Машина времени, изобрели машину времени. Сегодня мы взяли и возвели дворец, и считаем его построенным в 18 веке. А его там не было вообще. И он никогда там, не то что мы восстановили, который был потерян, который развалился. Нет, мы просто заново по своему уму построили этот дворец.
Чертежи какие-то?
Нет, ни чертежей, ни обмеров, ничего. Ни фотографий, его просто не было. И даже проекта его не было. Были только стены, которые как бы Екатерина бросила. Екатерина II провела некоторую недооценку Москвы. Она сначала как-то считала, что она здесь будет вот развивать столицу, строить имперские дворцы. Два их... начала делать вот Кремлевский дворец и Царицынский дворец. А потом как-то ей показалось, что все-таки да, Петербург гораздо лучше, а московские дворцы ей не понравились, и в результате там Кремле прекратили строительство, и Царицыну бросили. И никогда не достроили. И чертежей нет, ничего нет. А теперь. Юрий Михайлович Лужков ее поправил. Она теперь, вот она недооценивала Москву, а теперь дооценивала. Да, вот там. Она не хотела тут жить, а теперь хотела, потому что внутри Царицына построен тронный зал, где стоит статуя Екатерины, несмотря на ее... Слушай, это прописка такая. Прописал, блин.
У Ежелеца есть замечательное, что значит, глупость везде дома, там, где наступит, там ее территория. Это вот
да,
точно.
Да.
Прописал, значит, Юрий Михайлович.
Да, причем, понимаете...
Лимиту эту.
Ну, вот питерских прописал. Нет, ну как лимиту? Какие? Она из Питера, понимаете? Это питерские, они всегда приезжали в Москве, и Москву высоко ценили.
То есть теперь лимиту, питерских лимитой, значит, называть нельзя, да?
Нет, ну, я не знаю, как у вас тут можно.
Сами мы не местные.
Это программа «Все свободны». В студии вместе со мной архитектурный критик Григорий Ревзин. Мы продолжим после выпуска новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит Радио Свобода в Москве, 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Партия «Справедливая Россия» «Гражданская сила» проводит сегодня предвыборные съезды. Утвержденный список кандидатов «Гражданской силы» на выборах в Госдуму 2 декабря возглавили лидеры партии Михаил Борщевский и Александр Рявкин, а также депутат Госдумы Виктор Пахмелкин. В Грузии по обвинению в коррупции сегодня задержан Михаил Карели, бывший представитель президента в регионе Шидокартли, граничащем с зоной грузино-осетинского конфликта. В Шатуйском районе Чечни в результате взрыва погиб военнослужащий, еще двое получили ранения. В селении Вашендарой в доме военнослужащего батальона «Запад» взорвался снаряд. По предварительной версии, это произошло из-за неосторожного обращения с оружием. В Афганистане пропали двое итальянских военнослужащих, а также их водитель-афганец и переводчик, сообщило Министерство иностранных дел Италии. Связь с итальянцами была потеряна в субботу после того, как они проехали через блокпост в провинции Герат на западе страны. Американское командование не рассматривает планов военной операции в Иране. Об этом в интервью арабскому телеканалу «Аль-Джазира» заявил глава центрального командования США на Ближнем Востоке адмирал Уильям Фалон. В Иране, по сообщениям СМИ, закрыты офисы интернет-агентства, опубликовавшего материалы, критические по отношению к президенту Махмуду Ахмадинеджаду. В Японии председателем правящей либеральной демократической партии избран Ясу Фукуда. 71-летний Фукуда, бывший главный секретарь кабинета министров. Либеральная демократическая партия занимает ведущую роль в правящей двухпартийной коалиции. Ее кандидат, скорее всего, и станет новым премьер-министром. Во Франции в возрасте 84 лет вчера вечером скончался известный актер мим Марсель Марсо. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня проходит международная встреча по Афганистану.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Все свободны». В студии Виктор Шендерович, вместе со мной сегодня в ней Григорий Ревзин, архитектурный критик, спецкор газеты «Коммерсант». Мы продолжаем. Остановились мы, значит, на том, как Юрий Михайлович Лужков...
Да, прописал Екатерину. Понимаете, это начало процесса, потому что все загородные резиденции императорские, вот если их вспомнить, они очень специальные музеи. Такие музеи, в которых нету экспозиции. То есть экспозиция музея является сам музей. Угу. Ну, нельзя в царском селе, например, проводить выставку современных инсталляций. Неудобно как-то. И это нигде нет. И в Шонбруне это нельзя делать, там и в Версале это не делается. Там предметом выставки является обстановка. Точно так же теперь и в Царицыно. Там сделан этот тронный зал. Ну, а есть еще много других залов. Ну, там очень сложные как-то финансовые, видимо, проблемы, потому что там так мраморный пол, потом так пластмассовый плинтус, потом дубовая панель, потом из ДСП такой краешек. В общем, как-то это очень странное сочетание материалов, такое совершенно потрясающее. Но, тем не менее, это, в принципе, это такие кавалерские комнаты, фрейлиновские комнаты. Но
это все новодел.
Ну, так ничего не было. Там была руина. Просто пустое место было, да? То есть были только стены у этой вещи, и то не все.
Это называется освоение света и пространства вместе с пространством.
А теперь чего делать? Ну, там же нельзя проводить выставку. Ну, сейчас там выставка «Царские охоты». Они свезли из провинциальных музеев чучело. Знаете, многое время чучело не пользующее популярностью, потому что как природоведение у нас вот с советской властью немножко стало менее популярно. И там вот медведь из одного музея, чучело, там лось. Но они сделали такие для них картуши, на которые это надо вешать. И картуши они сделали, знаете, из ламината. Вот пол такой. Вот, поэтому они выглядят как волейбольные щиты, такие сбитые из доски, и из нее олень вот из этой волейбольной штуки. Вот они висит в комнате.
Баскетбольный, может быть.
Баскетбольный. Вот, простите. Да. И, ну, это как-то не очень понятно, чего же, в каком смысле это там висит. Ну что, ну вот медведь, что Екатерина не охотилась на медведя, и вообще это совершенно какое-то не женское это дело.
Это мне напоминает уже горинского герцога с Мюнхгаузена.
Да-да-да.
Это охота на медведя, да, он уже узнает его в лицо. Кто кого.
Вот. А теперь... Но чем-то это надо занимать. Поэтому я думаю, что дальше будет... Знаете, как когда делали литературные музеи...
Дальше, Григорий, будет дальнейшее освоение смет.
Да. То покупали в комиссионках там, ну, столик Пушкина там. Вот. Теперь, видимо, будут спальню Екатерины делать, там, кабинет Екатерины. Потому что сейчас у нее только тронный зал. Это, конечно, беда.
Вот то самое население... Да, бог с ними, с теми, кто осваивает сметы, про них все ясно. Но то самое население, которое в восторге вот от этого, значит, новодела, оно больше всех любит поговорить об уважении к истории России. Да, вот
Они это считают, именно это и есть.
Вот это патриотизм.
Это всё. И есть уважение к истории. Вот как? Он же уважает, смотрите, сколько он денег дал на историю фактически, а на что еще?
То есть, это он, даже не понятно, что бы это такое могло быть. Он дал деньги на фальшак, на подделку.
Да, на подделку.
На подделку.
Да.
Это подделка в мелких масштабах, а подделка отечественной истории. В более крупных масштабах она осуществляется в учебниках истории, да, и
ну да, более
далее.
Широко. Но здесь предметная подделка.
Здесь предметная подделка.
Да, я и говорю теперь, что у нас теперь Екатерина всегда уважала Москву. Она построила себе резиденцию под Москвой, не только под Петербургом.
Послушайте, ну вообще начать с того, что памятник Петру в Москве,
Да,
это даже, как бы сказать, я даже не знаю, это памятник Кортесу в Мексике, я не знаю. Он не любил этот...
Нет, ну, Виктор, тут же есть очень понятная вещь. Действительно, ну, мы же наследники сегодня не древнерусского периода, так сказать, русской истории. Имперского. Да, имперского. А империя была не в Москве. Поэтому империю надо в Москву перенести.
Да.
Ее переносят от основателя империи, значит, к Екатерине II великой фигуре. Дальше у нас, наверное, здесь будут... А, Александр Освободитель уже тоже есть. Нет, все, ну, собственно, возведение храма Христа Спасителя является...
Боюсь, что на Александре мы не остановимся.
Ну, да,
по всему идет.
Да,
по всему идет.
Да, ну, в принципе, все, так сказать, приметы имперской государственности, они в Москву переносятся очень сознательно, чтобы слить одно с другим.
Купеческий город с имперским.
Да, да, да.
А Москва — это город купеческий.
Ну, за исключением Кремля.
Да.
Это, тут есть тоже такая проблема, понимаете? Ведь у нас город купеческий, феодальный город. Так, чтобы в центре города был Кремль, и он был закрыт, этого ведь нет больше уже нигде, кроме Москвы.
Слушайте, как интересно, я даже... Вот что значит лицом к лицу-то, лица не увидать. Да. Я об этом даже не думал.
Да, а вообще-то вот в 19 веке, и там вот есть гравюры Алексеева, это потрясающий город. У нас получается типа Вероны или Веченцы. Да. Когда через Кремль можно проходить. Проходить, да. Там как раз главная туристическая жизнь и осуществляется. Там и гостиницы, и бутики. И вот не то, что у нас там только какие-то... Курсанты ходят.
Вдоль кладбища.
Да, вдоль кладбища. А там как-то...
Центр города и курсанты ходят вдоль кладбища.
Нормальная жизнь. И мало того, Москва же очень парализована от этого, потому что, ну, нет проездных трасс. Да, вот вся эта ситуация заключается в том, что в центре... Почему такие пробки? Ну, не только поэтому, но в частности потому, что в центре города лежит большая закрытая территория. Она не колючей проволокой обнесена, но тем не менее она...
А предложить администрации как-то скромненько где-нибудь в Новоделе... Спокойно.
Ну, я уверен, что рано или поздно это произойдет. Кремль откроют, и обратно он будет частью города.
А когда он был? Он был когда-нибудь?
Да всю жизнь он был. Товарищ Сталин закрыл Кремль, там поселился вполне себе именно, ну, как товарищ Сталин всегда все и делал.
А до товарища Сталина,
ну,
можно
Ленин
было...
туда въехал когда, да. То все равно в Кремль можно было входить. Ну, по крайней мере, проверяли документы. А весь 19 век это выглядело просто как какой-нибудь Новодевичий монастырь. То есть
входи,
кто хочет, заходи, гуляй. Смотри, да, гуляй. А чего такое? Часть города просто. Как, не знаю, у нас Китай-город вот сейчас срыли стену, потом и обратно построили у нас. Но, тем не менее, туда-то вы можете ходить куда сколько хотите. А это вообще тоже была крепость. Ну что же, ее что ли закрывать? Вот, поэтому город вот в этой части феодальный. Так жили в Европе в XVI веке.
Да, это замок феодала.
Да,
это,
да,
замок феодала,
да,
в сущности.
Конечно, да. Вот который всегда защищается от населения,
да,
рядом.
Его приватизировали, говоря не феодальным словом.
Да, и, конечно, когда-то его откроют, это ясно. Ну, другое дело, что вряд ли как-то это будет сейчас.
То есть фраза «Путин вон из Кремля» может восприниматься как архитектурный лозунг. Как,
да, несомненно.
Лозунг градостроительства, а не политический. То есть не то, чтобы управляй на здоровье, вот есть администрация, да, давайте себе в Карлатском администрацию.
Мы даже строим альтернативный центр. У нас есть центр Сити, где там 40 небоскребов должно быть. А кто там, собственно, сидеть-то будет в этих 40 небоскребах?
Вот прекрасно.
Туда вообще-то и должна власть переезжать.
Прекрасно. Хорошая идея. Это очень хорошая идея. Я 100 лет не был в Кремле.
А там вы можете пройти только на Соборную площадь.
Да,
это,
да,
соответственно, там 10% территории. Да? А в основном часть территории Кремля просто никто никогда не видел.
Верону и Веченцу, упомянутые вами, я видел.
Да.
А вот с Москвой как-то не сложилось. А живу тут, между прочим, с 58-го года.
Ну да, ну...
Досадно, знаете, досадно.
Действительно, это блокировано.
Я подумал, а может, там тоже красиво, а не только в Вероне и Веченце.
Так это Вы знаете, когда смотришь на вот гравюры Алексеева, то это потрясающе красивый итальянский город Москва. Вот сделанный, он же сделан весь итальянскими мастерами, да, в XVI веке. Да,
бежавшими вот, от неуплаты,
да,
налогов.
Да, и вот эти вот, там, видны эти улочки, там, ну, к сожалению, они там все снесли под...
Кремлёвский дворец.
Да, под свои, да, не только Кремлёвский дворец, ну, много под что. Но, тем не менее, все-таки как бы видно, как этот город жил. То, что сейчас, ну, сейчас это плац, да, такой плац, на котором все время вот, ну, охрана там, ну, какие-то такие вещи.
Черт возьми, какой, оказывается, просто образ, почти,
да,
почти убийственный образ, превращение города в плац.
Ну,
сердце Родины.
Так как? Ну, сердце Родины — это лагерь. Да, у него есть башни, на башнях стоят часовые. Ну, чего мы совершенно...
Вот ровно чистый образ получился такой, поэтический.
Ну, конечно, если вы вынули Кремль из города, то тогда образ государственности оказывается крайне затруднительным. Понимаете? То есть он же как? Он заперт. Образ государственности есть, но он заперт. А дальше, естественно, возникает купеческий город. Посад, а не город. Там и не должно быть никакой власти, никакой имперскости. Здесь живут уже частные люди. Тут купцы, торговцы, мещане, ремесленники в каких-то местах, студенты. Ну, как если прочитать Москву 19 века, то как бы это город купцов и студентов. Есть Московский университет, есть рынок. Вот все воспоминания о Москве. Ну, еще там всякие бандиты, там бомжи, там вот как у Гелеровского, да. А сейчас у меня был такой забавный сюжет. Я однажды делал для иностранных студентов, ну, такой как бы по Москве такой курс. И в конце я предложил им нарисовать карту Москвы, просто что запомнили. Вот я вам то показывал. Вот что вы вообще помните, как устроен этот город? Ну, и они там действительно рисовали какие-то улицы, они помнили, какие-то вот там кольца нарисовали, там бульвары, чего-то. И отметили здания, которые они запомнили. И я потом проанализировал, что получилось. Так вот, там ни один студент не заметил ни одного здания власти. Представляете, то есть получилось, что Москва, как столица нашей Родины, на постороннего человека производит такое впечатление, что в нем неизвестно, где эта власть. То есть она как бы или везде, или, ну вот какого-то такого места, чтобы сказать, что вот там...
Мэрия.
Не знаю, любой средневековый город так устроен, что известно, ратуша, где ратуша, ратуша, да, ну, как бы все знают.
Маркплац и собственно
говоря. Да, а у нас вот ни одного не помнят. И это даже поразительно, имея в виду, какие усилия советская власть тратила на образ государства, да, на то, чтобы все-таки показать, что она есть. А где? Нету.
Жизнь растворила, слава тебе, Господи, да.
Да, вот какое-то такое поразительное ощущение.
Действительно не увидать лица к лицу, потому что я вдруг понимаю, что все, что для меня, там, коренного москвича, Москва, все это лежит в районе вот этих самых вот Остроженки-Пречистенки, ну, да, Арбата, да, причем да. Не Новодельного Арбата, а вот этих Власьевских, там, угу, Афанасьевских, угу, да, угу. Чистые пруды мои родные и так далее. То есть какие-то именно что переулочки, именно что мещанское, купеческое.
Ну да, такая очень, да. В общем, провинциальный город.
А мысль о том, что, собственно говоря, центр города и страны я не видел, пришла мне сейчас, вот вы меня на нее навели. И удивили, что значит вот привык.
Ну вот, в принципе, если есть выход, надо, чтобы все-таки Юрий Михайлович как-то вошел в Кремль, и тогда Кремль будет заново отстроен, заново там появятся все улицы, собор, дворцы.
Там еще построят пару дворцов 17 века или 18.
Сейчас 17 века, сейчас он начал строить дворец. Это дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Тоже никаких следов нету. Просто, ну, вот
известно, что. Но это будет дворец Алексея Михайловича.
Да, это будет дворец Алексея Михайловича. Понимаете, это просто изобретение машины времени непосредственно. Вот просто мы можем все. Сегодня поставить здание 17
века. Футбол. А он, вон он что. Вон он что.
Вот. Нет, я думаю, что он сейчас построит дворцы там Николая Павловича, государя императоров важных, вот, которые не ездили в Москву, но должны быть. Тоже тронные залы, им кабинеты, ну, все как полагается.
Нет, восстановление. Закат солнца вручную, конечно. Это совершенно замечательно. Эти взаимоотношения, это... опять наводят на какие-то очень глобальные образы. Это вообще способ отношения с жизнью. История будет такая. Вот мы сейчас нарисуем себе историю, нарисуем себе государственность, нарисуем. Не взрастим, не воспитаем, да? А вот нарисуем.
Это какая-то такая еще легкость. Понимаете, я вот думаю, чего они деньги не подделывают?
Ну,
фальшивые. Вот как Ницше, философ великий, помните, у Чехова, да, говорит, что можно облигации подделывать вишнём. Почему они не подделывают? Ну, ведь это же совершенно то же самое. Вот $100, бывает, помнутся там, нарисуют кто-нибудь, гадость какой-нибудь напишет. А этот новенький нарисует, очень хороший. Кстати, в московском мире вполне могла бы их печатать на высоком полиграфическом уровне. Есть возможность. Почему они этого не делают? Ну, если все можно здания поменять.
Потому что они получат по шапке от американского правительства. Американское правительство найдет способ дать по шапке. А здесь дать по шапке должны мы. Ну, москвичи. Да, ну... А москвичи не дадут по шапке. Москвичам хорошо. Москвичи видят, что это богато, вложено денег, и они от этого ощущают себя облагодетельствованными, видимо. Они видят, что для них, для их удовольствия, не пожалели денег родная власть. Им не приходит в голову, что это их деньги, что это можно было что-нибудь другое. Некому
ну, да,
объяснить.
Ну, да, да, значит, конечно, сила американского правительства все-таки несколько... превышает мои скромные возможности. Прям скажем, я не знаю, как нет.
Да слушайте, если бы не американское правительство, я бы печатал доллар. Да ладно, вернемся от американского правительства, хотя это, естественно, Радио Свобода высказал на этот счет. Вернемся, может быть, даже не в Россию, а в другие города. Как это устроено? Как, расскажите, чем занимаются архитектура, архитекторы? Что сейчас, вот Корбюзье в прошлом, да, Корбюзье?
Ой, там все поменялось, и не сказать, чтобы сильно к лучшему. Архитектура теперь такая часть индустрии, ну, моды или, скорее, шоу, просто шоу-бизнеса. Потому что, ну, вот Корбюзье, это как? Это у человека идея переделать мир. Вот мир плохо живет, его надо переделать. Ну, революционер такой вполне. Он же там строил там, город солнца именно, да, там вот, значит, жилище для рабочих, нужна инсоляция, нужно много ходить голым, чтобы все, все загорало, тело, да. Ну, здоровое питание, вентиляция.
В подоплёке была идеология.
Конечно, масса идеологии. Значит, как ее проводить? Журнал, ученики, последователи, конференции, там, просто буквально как Ленин в Цюрихе, так он в Афинах, там, Афинская хартия. Вот они подписывают, как строить. В общем, деятель такой, да, то есть художник с сознанием того, что его творчество меняет мир, да. Если мы берем сегодняшнего Колхоса, там, Заху Хадид, там, да кого угодно, ну, разве что вот Лебескинд немножко другой архитектор. Вот Лебескинд, сейчас объясню, в чем другой, он просто очень правоверный еврей. И он считает, что его архитектура выражает, ну, как бы... Вот у евреев не было архитектуры, вот она вот теперь должна быть. Да? То есть, ну,
тоже идеология.
Конечно. Да, это очень идеологическая позиция и такая очень последняя. Ну, он делает там музей Холокоста все время, и как бы вот действительно очень трагическая архитектура, действительно ни на что не похожая. Остальные – это архитектура типа Бильбао, да, вот как Фрэнк Гири. То есть это, у этого нет учеников, и их не может быть, потому что вот я очень развеселился в Вене, когда я увидел... контракты, которые подписывает Заха Хадид со своими студентами. Ну, представляете, это как вот у вас там студенты в литературном институте, да, и вы подписывали с ним контракт, что они не имеют права использовать ваши приемы в результате обучения. То есть, как бы они могут шутить, как вы. Вот, соответственно, здесь она подписывает с ними контракт, что ее формы, ее стиль, а они все 5 лет учатся просто тому, чтобы, ну, помогают ей рисовать ее здание, да. Угу. Но они не имеют права потом, когда они выучатся, рисовать это уже без нее.
Это очень интересная тема, потому что даже в литературе все-таки можно, даже в юморе, предположим, можно пытаться формализовать какие-то приемы.
Да, да.
И на интуитивном уровне мы это прекрасно понимаем, да, и на слух понимаем, чем Зощенко от Бабеля мы отличаем. Да,
да.
Это словами долго передается, да, литература, видим, долго и уныло передается. Как отличать?
Хотя в суд с этим трудно идти.
Да, но тем не менее, на слух мы отличаем легко. С 2 секунд, да? А в архитектуре, наверное, тоже есть какие-то...
Не, ну есть формальные приемы,
которые,
в принципе, можно, наверное, описать. Ну, тем более, если человек добровольно подписывает этот контракт, то...
Как он, вертикальный может провести вертикаль, если у нее есть вертикальная линия?
Нет, ну, у нее...
определенный угол, допустим.
У нее же такие плывущие формы, у нее все...
У Гауди были плывущие формы?
Ну, понимаете...
Нет, я
думаю,
я сейчас
что там...
выступаю в качестве адвоката дьявола, скажем, или не дьявола.
Я даже не знаю, кого, потому что представить себе, чтобы, например, Корбюзье подписал с кем-то такой контракт. А как же вот все пятиэтажки, все райкомы, все миллионы форм, которые вдохновлены Корбюзье, как, без всякого его ведома, да? А что, этого же ничего тогда нельзя. Как можно вообще проводить течение, направление, стиль, да?
Видимо, эту даму не интересует течение, а интересует бизнес.
Так это все звезды архитектуры, их примерно 15 в мире, они все работают по этим принципам, да? Соответственно, у них нет больше жизнестроительных установок. Они ничего не хотят такого сказать.
Кроме того, чтобы получить следующий заказ.
Да, они хотят вот делать эти заказы. Дальше, как по законам шоу-бизнеса, есть они, то есть, так сказать, настоящие марки, А есть пираты, которые сидят там в России, в Китае, во всех странах, куда эти не очень могут попасть, да? И делают похожие на них здания и чувствуют себя ужасно прогрессивными. То есть, ну, что мы несем в наши отсталые страны, вот почти Заху Хадид или почти там Рема Калхаса, ну, вот там, или Фрэнка Герри, в общем,
очень,
стараемся.
Очень удобно это делать. Я от вас впервые услышу все эти имена, как вы догадываетесь, и очень удобно иметь дело со страной, где этих имен нет.
Ну, да.
Значит, ты приезжаешь сюда и строишь это, да. И не с чем сравнить.
Вот. Потом происходит...
Много такого пиратского...
Ну, как бы они не чувствуют себя пиратами, да? Не, они чувствуют себя творцами, несущими свет прогресса в своей стране.
Хорошо.
Это важно понимать, да?
Хорошо. Вот, мы что-то можем из этого видеть в Москве, в Питере, в других российских городах?
Да ну что вы, ну, пойдите в Сити, вот, теперь в Сити даже идти никуда не надо, это всюду видно. Ну, там, правда, это Сергей Чобан и Швегер сейчас вот достроили, то есть это такие архитекторы... Почти немецкий. Один из них совсем немецкий, а второй изначально русский, а потом уже тоже немецкий.
А на самом деле, ну, если мы условно употребляем слово «пиратство», для большего понимания...
Ну, понимаете, Шведер и сам строил такие здания во Франкфурте, да?
Правильно, похоже.
Да, то есть это совершенно не,
точно,
не, ничего
сейчас,
такого...
Точно, я только сейчас понял. Да.
Ну, вот у нас очень громкий дом «Авангард» в Черемушках Сергея Киселева. Дом очень хороший, красивый дом, но просто там за 2 года до этого появился дом, он называется Тора Акбар в Барселоне, который построил Нувель. Там прием в том, что весь фасад состоит из разных таких цветных стекушек, и если издалека смотришь, они, знаете ли, так складываются в какие-то картинки, как пиксели такие. Uh-huh. Вот. Так называется фасад пикселизация. Uh-huh. И у нас тоже, у Сергея Киселева, точно такая же пикселизация, только крупнее сами пиксели.
Одним словом.
Большие.
Как уже несколько было сказано, если итальянский ботинок не видел, наши вот такие.
Ну да. Иногда это даже лучше, ну, потому что вот ваш пример с итальянской обувью, понимаете, это все равно как, ну, вот, армянские умельцы делали подделки под итальянскую обувь гораздо лучшего качества,
чем наша.
Handmade, да, чем собственно, итальянская. То есть это были уникальные произведения искусства, да.
Просто если бы не сказали, что это армянская, не покупали бы.
Да.
Итальянскую покупали.
Да, так и здесь, в принципе, это возможно. Вот, значит, то есть есть бренды, есть пираты. Значит, есть государства, которые занимаются тем, что, ну, или их пускают, или не пускают. Когда их пускают, когда вот сейчас мы переживаем такой уникальный момент, когда всех бренды к нам вошли. Мы стали строить башню «Газпрома», несмотря на протесты населения, башню «России». Там мы...
Да пропади оно пропадом, это население, Григорий, я
ну
вам
да,
так скажу.
Да-да, вот. Мы стали все это строить. А небоскреб – это такое дело немножко страшно, что упадет.
На население.
Да.
В этом случае население все-таки спохватится.
Поэтому тут пираты трудно. Тут надо все-таки... Ну, оно уже... не маленькая вещь, надо знать, как это делается. Поэтому сейчас пришли сюда, вот прямо вот этот прошлый год, пришли сюда западные архитекторы. Что будет с нашими? Мы сейчас переживаем ситуацию совершенно просто вот до петровское время. Вот мастера Нарышкинского барокко строят последние церкви, сейчас будет указ, запрет каменного строительства по всей Руси, кроме Петербурга, а там строят только голландцы. То же самое, всех русских отправляют строить в Кострому и Ярославль, а столицы застраивают только иностранные мастера. Ну, или другой вариант, что это будет... Сейчас иностранцы сделают из наших пиратов свои дилерские сети. Они будут...
Это более
прогрессивный путь. И это, собственно, такой путь, как совсем как в шоу-бизнесе. Вот такие дела в мире творятся.
Слушайте, как интересно.
Да.
Как интересно. Вернемся к теме этнографии.
Да.
Вернемся к теме этнографии. Я не спрашиваю доколе, потому что это не от нас с вами зависит, но давайте фантазируем. Завтра разрыдавшийся во сне... значит, устыдившийся и утром разрыдавшийся Юрий Михайлович, набирает ваш номер и говорит: Григорий, помогите.
Это...
Напоследок, очень хочется, чтобы поминали, что Москва, чтобы красивый, как была, да, или еще лучше, но красивый, чтобы узнаваемый, со стилем. Помогите, что, как, кого звать, что делать. Ну, вот Кремль открыть я понял, да, еще. Из той ситуации, которая есть сейчас, с этим интуристом, этим Сити, да, этим Кремлем. Из этой ситуации, говоря шахматным языком, из этой позиции, как можно играть? Что можно сделать?
Артур, комплексное дело, поэтому там нужно, во-первых, довольно много разрушать. Значит, если говорить о том, что должно созидаться, то, естественно, конкурсная система все равно должна как-то быть введена. Вот этого у нас нету. У нас по-прежнему все конкурсы абсолютно фальшивые и, в общем, это совершенно безнадежно. По отношению к Москве надо четко понять, что надо заканчивать строительство вообще всякое в центре, только ремонт, и начинать развивать ужасные окраины. Там очень плохо, там надо что-то делать. Вот во всех спальных районах хрущевского и брежневского времени это не город, там очень серьезные эти самые. То, что значит, нужны изменения в налогах тем, чтобы в центре строить стало невыгодно, а выгодно в Бирюлево. И, соответственно, там бы что-то улучшалось, да? Вообще, эти советы – это настолько бессмысленная вещь.
Почему бессмысленная? Ничего не бессмысленная. Ничего, Григорий, это не бессмысленное.
Знаете, меня однажды позвал Владимир Ильич Лисин и говорит: Григорий, вот ты нас критикуешь, вот мы снесли военторг, давай будь моим советником.
Это звучит как у Пушкина. Если бы я был царь, я позвал бы к себе Пушкина.
Да-да. Давай будь моим советником. Вот тебе заявление, пиши, хочу быть советником. Я говорю: Владимир Ильич, ну как, у вас столько советников, давайте я как-то без заявления. А вообще, но так рвать не хочется, потому что,
ну да,
знаете, начальство, квартирный вопрос не решен вообще. Как-то, ну, поэтому так, заявление подписывать не буду, но максимально ласково улыбаясь, если вам нужен какой-нибудь мой совет, в любой момент, пожалуйста. И вы знаете, с тех пор он ни разу ни одного моего совета не спросил, и это как-то оказалось совершенно не нужно.
Потому что, когда не на окладе, то ничего хорошего не будет.
Да.
Непривязанный человек, непривязанный.
Ну, правильно. Так вот, именно на окладе-то бессмысленно все эти советы. Ну как, ну, есть простые вещи. Если в строительстве есть монополия, вообще имеется монополия, это уже очень плохо. А если у главы монополии еще есть собственный вкус в архитектуре, который он сам проводит,
это катастрофа.
Ну, у нас Лужков – это последний стиль, да, великий. Вот у нас был хрущевский стиль, у нас есть лужковский стиль.
На этой оптимистической ноте мы вынуждены закончить разговор с архитектурным критиком Григорием Лебзиным. Спасибо, Григорий.
Спасибо.
Это была программа «Все свободны». Встретимся через неделю.
Каждый понедельник в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте передачу «Правосудие». Новости российского законодательства и судебная практика, комментарии юристов и конкретные советы, которые помогут отстоять нарушенное право и одержать достойную победу в суде. Впервые в эфире в понедельник в час дня, в записи во вторник в час ночи и в 6 утра, и в 5 утра в субботу. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Чеченка более суток не могла найти в горах дорогу.
Андрей Луговой сказал, что идет в Думу вовсе не для получения депутатской неприкосновенности, а для реальности.
Для нас очень важно соблюдать все европейские законы.
Российский предприниматель Алишер Усманов купил оптом всю коллекцию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. В следующем радиочасе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
После выпуска новостей передача «От А до Я» с рассказом о лингвистической экспертизе.
Затем программа «Формулы кино». Российская киноиндустрия переходит на новые цифровые стандарты.
«Джаз и смех» – тема передачи «9 минут джаза».
А завершит час программы «События недели» «Особый взгляд». Наш гость – писатель-публицист Юрий Болдырев.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.